Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. В студии я, Алексей Пичугин. Приветствую вас. Сегодня у нас очень интересная программа. Мы никогда не говорили в этой студии. Говорили один или два раза, но вскользь. Про Наума Коржавина, замечательного поэта. Годовщина, год со дня смерти этим летом исполнился. Ну, прошло уже некоторое количество времени. Сейчас есть повод поговорить. У нас в студии переводчик, ведущий научный сотрудник архивного отдела Дома русского зарубежья и составитель книги Наума Коржавина «Жизнь моя Россия». Это избранные стихотворения и прозаические произведения. Елена Дорман у нас в гостях. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Книга, на самом деле, сделана с большим вкусом. «Жизнь моя Россия» и действительно почти все произведения, которые здесь есть, в первую очередь стихотворные, они все об отношении уже уехавшего человека, уезжающего человека, уехавшего человека к тому, что осталось. И это постоянное осмысление, постоянное переживание своих отношений с Россией. Вот в этом был весь, наверное, Наум Коржавин. Вдруг кто-то из наших слушателей не знает, о ком идет речь. Давайте начнем программу с того, что вкратце расскажем о его судьбе, о биографии, которая невообразимо богата.
Ну, Наум Моисеевич, настоящая его фамилия была Мандель. Он родился в Киеве в очень еврейской семье, учился там в школе и начал писать стихи лет в 15-16, и его тогда заметил Николай Асеев. Он приезжал в Киев, и когда приехал, вернулся в Москву, то рассказал тамошним литераторам о юном даровании. А потом началась война, и они эвакуировались, вся семья успела эвакуироваться в Челябинскую область, где молодой Коржавин работал на заводе, что само по себе интересно.
Исходя из будущей биографии, да.
Да, представить жизни себе Коржавина на заводе я за всю свою жизнь не смогла. Но работал и сумел уехать в Москву в 44-м году и со второй попытки там поступить в Литинститут, в котором он проучился год, и его арестовали как социально опасный элемент и обвинили в чтении стихов.
А, кстати, про него говорили, простите, пожалуйста, да, что перебиваю, про него говорили, когда-то давно я читал, что только двое из таких действительно ставших известными поэтов при Сталине открыто читали антисталинские свои стихи. Это Мандельштам и Коржавин, который тогда прославился тем, что гуляли, целовались, жили-были, а между тем гнусавя и рыча шли в ночь закрытые автомобили, и дворников будили по ночам, давил на кнопку, не стесняясь, палец, и вновь по нервам прыгала волна, звонок урчал, и дети просыпались, и вскрикивали женщины со сна, по-моему, так было.
Да, там. И заканчивается оно, и мне тогда хотелось быть врагом.
Да, 44-й год.
44-й год. Он действительно, он совершенно бесшабашный, ни о чем не думая, на каждом углу, первому встречному, читал все свои стихи про Сталина, включая те, которые заканчивались характеристикой Сталина. Помните, жестокий, мрачный человек, не понимавший Пастернака.
Да, тоже одно из самых таких хрестоматийно известных.
Ну, и были еще другие о Сталине, которые он потом в сборнике не включал, не считая их поэтически достойными этого. Он об этом, кстати, очень подробно пишет во включенный в сборник поэтической биографии. Я именно поэтому ее сюда и включила, чтобы он сам о себе рассказал, почему он это делал, как.
И у него еще поэма есть замечательная, московская поэма, по-моему,
московская
называется,
поэма,
где вот этот момент зафиксирован, когда его увозят из Москвы, да, а вокруг Москва,
конвоиры, салют, собаки и родная земля.
Да.
Последние строки в этом сборнике.
И, простите, я вас перебил, да, про жизнь Наума Моисеевича.
Но его отправили в ссылку. Сначала он был в Сибири, потом в Караганде.
8 месяцев в тюрьме МГБ на Лубянке.
Ну да, но это до суда, как бы, до суда в кавычках. Потом, ну, слава богу, это была только ссылка. В Караганде он учился в горном техникуме, получил какую-то рабочую профессию. Там же женился. Первая его жена из Караганды. И в 54-м году, когда была амнистия, он вернулся в Москву, восстановился в Литинституте. И дальше он уже жил в Москве. Стихи, он занимался переводами, где-то печатали стихи, а широко известен он стал после публикации в «Русских страницах» небезызвестных.
А надо пояснить, наверное, потому что это такой яркий сборник того времени, в котором кто только не публиковался. Но почему-то «Русские страницы», что это такое было, уже сейчас мало кто, наверное, знает.
Ну, это был довольно так, действительно такой франзерский сборник, в который включили стихи очень многих поэтов, до того не печатавшихся. И там были стихи также Цветаевой, и, по-моему, Мандельштам было одно стихотворение. Я сейчас уже, к сожалению, плохо помню. Но это была такая веха в русской литературе подсоветской.
Потом
безусловно.
В виде периодики в начале 90-х или в конце 80-х возобновили, ну, как не возобновили, вернее, начали издавать именно как журнал-то «Русские страницы».
Ну, это да, но
не
это знаю, уже было совсем другое.
Это было позже, да, конечно. Так в память о тех.
И вышел потом даже сборник, при советской власти вышел один сборник его стихов «Годы». Он у меня даже дома где-то лежит, мы его храним. А потом он стал подписывать письма в защиту Синявского, Даниэля, Голландского, Гинзбурга и так далее. И вообще общаться, с кем попало, с кем не надо. И его перестали печатать совершенно. И в итоге в 73-м году он эмигрировал, объяснив это тем, что не хватает воздуха для жизни. И уехал уже со второй женой, с ее дочкой, с Любаней. И жили они в Бостоне. Каждое лето он был носителем языка в русской школе в Норфилде в Вермонте. Очень тосковал по России. При первой возможности, еще в конце 80-х, он сюда приехал.
А Куджава, по-моему, устраивал первый
вечер. Да, первое приглашение. Мы тогда еще первый раз ездили сюда по приглашениям.
И вы тоже тогда, вы же уехали в 72-м. В 72-м вы тоже первый раз приехали после
первого. По приглашению, в
89-м.
И он приехал, и начались его вечера, начались публикации. А в 91-м году он крестился здесь, в Москве.
А, кстати, где?
Дома у Люси Польшаковой, а сейчас скажу священника, ныне покойного. Вы меня поправьте, потому что вы наверняка знаете. Отец Владимир Резников.
Вячеслав Резников, отец Вячеслав,
Вячеслав
Резников, да.
И он был невероятно искренне верующим человеком, действительно. Вот горячо и очень искренне. Он вообще был человек невероятно искренний вот во всем.
Он, интересно, что... Для меня вот не совсем понятно, он так укоренился там, почему он не захотел вернуться когда-то?
Он говорил, я им не верю.
Вот тоже, кстати, да, логично, логично. Такая хорошая мотивация у многих была.
Его уговаривали, пытались даже там квартиру, ну, как Войновичу дали, значит, пытались то же самое для Коржамина. Он не решился, он действительно не верил.
Мы с вами вспоминали, когда вы приходили некоторое время назад, пару месяцев, наверное, и писали программу, делали программу про книгу отца Александра Шмемана, вернее, про книгу Ульяны Шмемана, «Воспоминания об отце Александре», новое издание. Я вспоминал, как у Довлатова был еще жив Коржавин, это было в прошлом году, за несколько месяцев до его смерти, а я вот что-то раньше не читал, и попалась мне книга Довлатова «Колонка редактора», и там он вспоминает про съезд писателей, русских писателей в Лос-Анджелесе, где Коржавин был безусловным патриархом, к нему так и относились, как к человеку, ну, достаточно склочный и сварливый был, судя по характеру, потому как это описывает Довлатов, я-то не знаю. Но вот то, что пишет Довлатов, и его отношение там к писателям, которые тоже приезжали, но относились к нему все с большим почтением, как к такой уходящей пожилой натуре. И вот я посчитал, из всех писателей, которые тогда были на этом съезде, которых упоминает Довлатов, ныне в живых, молодых писателей еще, ныне в живых только был на тот момент Коржавин, год назад, чуть больше, и молодой тогда Лимонов. Всех остальных уже и нет, и Довлатова самого сколько лет
нет. И Довлатова нет. Он не был склочным и сварливым. То есть так никогда бы я не сказала. Он был очень непосредственным. То есть если он кого-то считал дураком, он это говорил в глаза.
Ну да.
Но он был чем замечателен на самом деле. Он всю жизнь после своего ареста на самом деле боялся.
Ну, это логично.
Он боялся.
Странно, когда люди говорят, что не боятся.
Он это признавал, у него это есть в стихах, «Я мешок потрохов». Он боялся. Но... Когда он писал или читал стихи, бояться он переставал. То есть это, видимо, вот тоже, когда он читал стихи про Сталина на каждом углу. Так же было всегда.
Ну,
то есть он боялся...
Да,
но до самой своей смерти, он боялся, жизни в России, он боялся только между стихами в бытовой жизни. Когда он писал стихи и читал их, он не боялся ничего.
Говорят, что Мандельштам тоже довольно сильно опасался арестов, всегда, ну, всегда читал свои стихи, тоже про Сталина, естественно.
Да.
Когда он где-то в районе современной Маяковской прочитал впервые Пастернаку «Мы живем под собой, ничего страны», Пастернак пришел в ужас, потребовал, чтобы никогда нигде он это публично не читал. Ну, то,
он
что было потом,
читал.
Да, он читал, поэтому так же, видимо, и с Коржавиным.
Вот вы сказали Мандельштама, просто вспомнилось, это было смешно, потому что мою маму познакомил с Коржавиным Солженицын в «Новом мире». А мама к тому моменту его, конечно, читала в самиздате и все такое. И мама так смутилась, что назвала его Мандельштамом.
Оно, в общем, логично, потому что он же Коржавиным стал достаточно поздно. Он же Мандель.
Он Мандель,
да. Вы об этом говорили, да, в начале. И вот это сочетание Наум Моисеевич Мандель, Штам, он же Коржавиным действительно стал уже, по-моему, чуть ли не после ареста.
Да-да, конечно, конечно. Сильно уже после института.
Кто-то...
После окончания института. Он здесь где-то это описывает, я не помню.
Я помню, я недавно читал, да. Как раз он встретил
то ли Слуцкого,
нет, какой-то
Самойлова.
Малоизвестный сибирский поэт. Может быть, он просто там не был поименован, его не хотели печатать с фамилией Мандель и посоветовали придумать какой-нибудь псевдоним. А это, естественно, вся эта разгар кампании космополитичной и борьбы с космополитизмом,
ну, да.
Конечно. Да, ну, и он встретил где-то в коридорах Литинститута какого-то молодого сибирского поэта, который тогда опубликовал первую книгу или премию получил. Он говорит: «На, дарю тебе фамилию Коржавин, настоящую сибирскую такую взломанную фамилию Коржавин». Он ее принял, и только потом уже в эмиграции где-то кто-то ему сказал, что Коржавин на самом деле это обозначение такого маленького плюгавенького человека.
Да.
Но он, вот видите, как вы говорите, очень непосредственным был, вот со свойственной ему непосредственностью об этом всегда хорошо как-то по-доброму рассказывал.
Да, в нем всегда было что-то такое детское, вот в очень хорошем смысле. И он же завещал похоронить себя в России.
И похоронен в России.
И он умер 22 июня прошлого года, и в сентябре его дочь Леночка привезла сюда прах его и прах его жены Любани, она умерла раньше, в 2014-м, и они захоронены на Ваганьковском кладбище. Должны были уже, наверное, поставить памятник на могиле.
Ну да,
я его еще не видела.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Елена Дорман, ведущий научный сотрудник архивного отдела Дома русского зарубежья, переводчик и составитель книги посмертного уже сборника стихов Наума Коржавина «Жизнь моя, Россия», «Избранные произведения». Здесь в эту книгу вошли стихи, ну, и еще такое автобиографичное произведение прозаическое, которые посвящены, ну, какому-то такому именно осмыслению Наума Моисеевича своих отношений с Россией, того, что оставлено. Вот я помню, что, готовясь к нашей программе, прочитывая какие-то стихотворения, которые я, к своему стыду, раньше не знал, хотя они достаточно известны у Коржавина, есть у него такое очень интересное стихотворение «Аэропорт Лаган». «И всем бы такие заботы, ну разве все это беда? Свобода, огни самолета, на взлете синеет вода. Здесь все, что мечталось, так просто, доступно. Лишь разницы нет. Чикаго, Лос-Анджелес, Бостон, Париж, Копенгаген, тот свет». Причем достаточно молодой человек еще писал, ну сколько ему, 50, наверное, было, едва-едва.
Но отношения. Вы должны помнить, что мы, как, мы вот те люди, которые эмигрировали в 70-х, мы уезжали не просто в другую страну, мы уезжали на тот свет в некотором роде. То есть мы абсолютно точно знали, что мы никогда не вернемся.
А как
и никогда
ощущение?
Никого не увидим. И чаще всего все-таки мы уезжали от того, что нас, ну, это очень общее нас, да, собирались там арестовать, как в случае моего папы, или не было воздуха, и опасения, да, что будут тоже арестовывать то, что было у Коржавина.
И вы
то,
в школе
что было
учились,
у многих.
Да?
Я как раз заканчивала, да. Ну, не, да, не закончила, я там закончила, в Америке.
И даже вот в школьные годы, это, кстати, очень интересно об этом тоже поговорить, в школьные годы было ощущение отъезда. Такое детское.
Ну, какое оно детское? Как сказала Аня Саакян, что я никогда не была ребенком. У нас была диссидентская семья. То, что папу не посадили окончательно, я думаю, это было следствием того, что моя мама родственница Солженицына, и как бы пока не трогали Солженицына, не трогали нас. Но к моменту отъезда перед папой просто поставили выбор. У него было 3 судебных определения, и уже никаких особых причин дополнительных было не нужно для ареста.
А как вам сообщили? Ну, что вы уезжаете? Нет, что вы уезжаете, родители?
Ну, все вместе обсуждалось всегда, и вместе принимались решения. Я уезжать не хотела, но никто особо не хотел.
Ну, и вариантов, естественно, у вас остаться
вариантов
не было?
Вариантов не было. Мама очень боялась, что я повторю судьбу Новодворской, поэтому меня тоже увозили.
А как раз, да, тогда же все это...
Да.
А с Коржавиным вы познакомились еще здесь или уже в Америке?
Ну, вот я говорю, мама познакомилась с Солженицыным, да. А мама всех тащила домой. А Коржавин как раз в это время женился на своей Любане, которую он нашел в Кишиневе, его вторая жена, и он ее перевез в Москву, и им было негде жить. И они жили у нас, в нашей двухкомнатной квартире. Жили долго, по-моему, чуть ли не год. И с тех пор, как бы, ну, мы были как семья.
То есть и в Америке ваше общение постоянно?
Да, постоянно, конечно. И вот в русскую школу его устроила мама, как носителя языка, а Любаня преподавала. Да, очень тесно.
Он вспоминал про этот опыт конца 40-х, своего ареста, ссылки?
Да, он рассказывал об этом очень легко. Любого, кто этим интересовался.
Потому что я знаю, очень разные отношения у людей было, которые проходили через вот это красное колесо. Очень разное было отношение к воспоминаниям. Кто-то молчал. И даже не из страха, а просто потому что...
На самом деле, больше молчали о войне, чем о ГУЛАГе, как ни странно, по моему опыту, что я видела вокруг.
А почему?
Я не знаю. Ну, может быть, это мой отдельный случай, потому что просто у нас было в доме очень много бывших заключенных, когда Солженицын собирал материалы для архипелага ГУЛАГ, и поэтому, естественно, они все рассказывали. Ну, во-первых, по Коржавину это красное колесо проехало все-таки не так сильно, как, скажем, по Шаламову, да, или по тому же Солженицыну.
Ну, Коржавин, опять вот год, нет, Коржавина, хочется сказать, что, ну, Коржавин из тех, вот кто сейчас может, уже не расскажет, да, что хотел сказать, кто может об этом рассказать.
Ну, он там это немножко рассказывает.
Да, конечно.
Потом он был благодарен за людей, с которыми он встретился в Караганде, и с которыми, типа, как Хинвальда, например, с которыми он сохранил потом дружбу на всю жизнь. Там были очень интересные люди в это время в ссылке.
Причем из того поколения очень сложно сравнивать Наума Коржавина и Юзу Олешковского, вообще невозможно, но...
Они дружили при этом.
Возможно, но сравнивать в плане творчества сложно. Хотя безумно талантливый Юзу Олешковский. Уж все мы знаем, там 2 его стихотворения точно знает вся страна. Или знала, по крайней мере, до последнего времени. Пожалуй, он просто, наверное, из ныне живущих такой последний носитель вот этого
лагерной
памяти.
Главным образом, я думаю, его знает каждая семья с детьми из Акыши 2 портфеля.
Не знаю, что это Юза Олешковский, скорее всего.
Юза Олешковский, автор, и пересдается, все дети читают. Детский писатель Юза Олешковский, а как же?
Ну, а все ли помнят, что Генрих Сабгир, автор замечательных детских стихотворений?
Я помню. У меня дети, у которых дети те помнят.
Да, тем не менее, вся страна там про товарища Сталина, про курочек помнит. Помнил, опять же, до последнего времени. Вот. Я не знаю, правда, Юза Олешковский в каком сейчас состоянии, все-таки ему тоже...
Ну, старый, по паспорту в каком состоянии?
По паспорту,
как моя мама всегда говорит.
А Наум Моисеевич приезжал в Россию до последнего, я так понимаю?
Да, пока мог физически.
А какие у него были отношения с поэтами того времени? Литинститут. Послевоенный Литинститут, оттуда выходили поэты, печатавшиеся впоследствии чаще всего многотысячными тиражами.
Да. У них хорошие были отношения. Он очень дружил, например, с Женей Винокуровым, с Евгением Винокуровым.
Который помогал, по-моему, книгу издавать первую.
Да.
Удивительно, что когда его спросили о дружбе с Солоухиным, как вы, Наум Коржавин, можете дружить с Солоухиным, про которого известно, что он шовинист, что... И так далее, как всегда идет вот это вот выштампованное...
Угу.
Он говорит, а как я мог с ним? Когда меня забирали из общежития Литинститута, все со мной просто так попрощались, ладно, все, там, со стороны, не подходя близко. Солоухин единственный, кто подошел, говорит, обнял меня и сказал, Эмка, его звали же Эмка, все близкие,
да.
Эмка, возвращайся. Я так понимаю, после этого у них дружба с Солоухиным на всю жизнь прошла.
Ну, у Анны Моисеевича вот было это замечательное качество, которому я страшно завидую и пытаюсь ему научиться. Он очень жестко относился к системе, и мягко к людям.
Вот это, да, кстати, очень важное качество, которое сейчас, когда мы... Да, это, этому сложно научиться.
Он видел хорошее, он помнил хорошее всегда, в любой ситуации, что бы кто ни делал потом. Он находил какие-то смягчающие обстоятельства там или что-то. Он был очень хорошим другом. И у него были прекрасные друзья, которые его всегда очень любили.
При том, что его отношение к самой системе тоже, как я понимаю, менялось от неприятия Сталина до какого-то относительного приятия все-таки.
Нет, ну как, это про какие года вы тогда говорите?
Про 40-е, 50-е.
А, про те. Он, вот это, опять же, всех слушателей отправляю читать прозу в этом сборнике. Он так подробно вот эту свою эволюцию описывает от своего революционного романтизма.
Опыт внутренней биографии,
да,
называется.
Опыт, да, внутренней биографии. Потому что он был, конечно, романтиком, комиссары 20-х годов, куда уделись и так далее.
Мало кто не был, наверное, тогда.
Ну, наверное. Потому что он не был поэтом-шестидесятником. Вот это, мне кажется, важно заметить. Он был их старше.
Ну, не намного.
Он их был старше.
На пару лет старше Вознесенского.
Но, тем не менее, он не был шестидесятником. Он был их старше не только по годам, но и потому, как... и на чем он сформировался, как он о чем думал.
А тогда пару лет играли роль, значительную роль.
Да.
Потому что если ты 25-го года рождения, ты вполне себе мог быть арестован в 40-е. У тебя был либо военный опыт, либо, ну, да, у кого-то не было ни того, ни другого. Но чаще всего у тебя был военный опыт и мог быть опыт лагерный, тюремный.
Да, в армии его не взяли в войну. Он был абсолютно... И тогда уже практически он был очень близорук. Последние 10 лет он был просто совсем слепой.
А ребята, которым был, как ребята, сейчас-то им уж в живых почти никого нет, и по 80, тоже за 80, но поэты-шестидесятники, да, у них не могло быть, например, опыта сталинских репрессий, потому что, ну, сколько им там, 15 было, мало, когда все это заканчивалось, когда Сталин умер, 20.
Да, ну, вот поэтому, на самом деле, Акуджаву я тоже не считаю шестидесятником.
Все-таки тоже нет?
И мне кажется, что нет, он другой. Он дружил со всеми, но он какой-то другой. Вот нет этого. Открылись глаза, и мы увидели.
Это еще такое время, видите, я-то могу только по книгам судить, по фильмам, по воспоминаниям.
Ну, я тоже про 60-е.
Ну, да, но у вас все равно вот квартира, родители, встречи с людьми, которые были шестидесятниками, которые были...
Ну, это да.
И которые были до них.
Это да.
У меня такого опыта нет, поэтому мне бы очень хотелось посмотреть, как это выглядело. Вот Москва того времени, это же такой плавильный котел абсолютно, когда все со всеми общаются. Очень маленький, короткий период. А потом
мне,
все раз...
мне кажется, что сейчас, например, такой период.
Наверное, но сейчас
вот
уже...
Вот я сейчас вижу что-то общее, потому что я вспоминаю, например, мы дружили с Галичем, я вспоминаю, как у нас пел Галич, и, конечно, тогда не было слова «квартирник», и когда сейчас это говорят, не было тогда такого понятия, ну, вообще.
«Квартирник», применимо к Галичу, очень сложно.
Нет, вообще что... слова «квартирник» не было. Но он пел по домам у друзей, естественно, кого-то из друзей, друзья приглашали. Он пел, в частности, у нас. И вот совсем недавно я об этом живо вспомнила, когда устраивала уже у себя квартирник. Ну, в этот раз мне читали стихи Кукин, Федоров и Гадаев.
Давайте вернемся к разговору через минуту.
Так что что-то есть общее.
Да, буквально минута. Напомню, Елена Дорман, ведущий научный сотрудник архивного отдела Дома русского зарубежья, переводчик, автор сборника, о котором мы сегодня говорим. Вернее, мы говорим о Науме Каржавине. А Елена Дорман, составитель сборника «Жизнь моя Россия». Это книга, которая вышла к годовщине, год со дня смерти поэта, буквально месяц небольшим назад, 22 июня Наума Каржавина в 2018 году не стало. Поэт... Последний, наверное, поэт, который застал сталинский период и писал стихи, читал стихи в то время открыто, где можно было встретить такие строки «Мне хотелось быть врагом». Я так заговорился, а надо уйти на перерыв.
Светлый вечер. На радио «Вера».